«Весь хозяина», — заметила Настасья Ефимовна и принялась вилами вычищать навоз из стайки. Корова стояла неподвижно, клубила пар из теплых ноздрей, смотрела на Божий мир, о чем-то грустно думая, вслушиваясь в себя. Настасья Ефимовна погладила ее, легонько похлопывая по боку, направила обратно в теплую, всю внутри окуржавившую стайку. Борька бегал-бегал по двору, вдруг притормозил возле пильщиков, уперся в них взглядом школьного хулигана, завинтив аж в два кольца веревочку хвоста, хрюкнул. Бросив пилу, Лёшка и Хохлак начали гоняться за подсвинком и мали его за ноги, свалили наконец, опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. Борька-бунтарь, только что словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захрукал, отдаваясь блаженству. «Вот бухгалтер разнежился, распустил брюхо, теперь че в стайку не загнать». Настасья Ефимовна, выскребавшая лопатой в Борькином хлеву и вдостально хохотавшаяся над расшалившимися парнями да над Борькой, со вздохом сказала, уходя в избу: «Дети, совсем еще дети», и наказала самому: «Ты долго парней не сплотируй, наволохаются еще за жизнь-то свою». В русских селах не принято говорить о смерти, другое дело – оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда, умирать собирайся, а жито сей. Вот и Настасья Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне. До обеда парней не тревожили. В обед собрали роту в столовой. Посветлевший взглядом и без того прозрачных глаз, чисто выбритый, подтянутый, исторгающий благодушие, струящийся ароматами одеколона, командир роты провел собрание с личным составом. К паре подоспевший Тебеньков Иван Иваныч произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа все нарастает и нарастает, а грани этого патриотизма не может не разбиться фашистский дредноут, вся фашистская нечисть в конце концов пойдет ко дну, найдет могилу в российских пространствах. Труженики совхоза имени товарища Ворошилова приветствуют молодых патриотов, прибывших на прорыв. Питание обеспечено, одежонка какая-никакая выдана. Ну, а девчата наши, — заключил речь директор совхоза, — не дадут скучать молодым бойцам. Бойцы же не поранят сердца наших девчат, а если и поранят, так только любовным орудием, но не до смерти. Хорошо, — речисто говорил Иван Иваныч. Вечером в Осиповском клубе скрипели половицы, ломились скамейки, отмытая в банях. Приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже и анекдоты пошли, хохоток местами всплескивался. Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная, в цветном платке, в коротеньком полушубке, отороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критически, постучала ключом по ладошке и, махнув рукой, «Куда, дескать, вас денешь?», открыла красный уголок, выдала баян. В кладовку, увидев там газеты, брошюры и книги, просочились Восконян и Боярчик. Заметив, как бережно относятся они ко всякой бумаге, как трепетно берет Восконян в руки книгу, Мануйлова сунула ему ключ и сказала, что вот он и будет ответственный за красный уголок. Сама же поспешила на голос баяна, на ходу ему подпевая: на лету же подхватила какого-то красноармейца, мотанула его в вальсе. Кто умел танцевать, тоже начали распределяться попарно, со смешками, с подковырком, неуверенно пробуя переступать, кружиться не впопад. Но затаенные ожидания ребят не оправдались. Буйного веселья не наступало. В давно нетопленном запущенном клубе села Осипова было и холодно, и серо, и сыро. Для подогрева всеобщего тепла, бодрости и веселья здесь недоставало главного двигателя – девчат. Феля Боярчик, тренированной рукой, мигом нарисовал цветными карандашами на обороте старого плаката портрет Сталина и еще жизнерадостного, упитанного красноармейца со знаменем в руке среди колосящихся хлебов до зелени шумящих берез. Отозвав в сторону тенора Бабенко под видом помочь прибить свои творения к бревнам, пошептал ему что-то, кивая головой на неплотно прикрытую, холод и пар струящую дверь клуба. Бабенко был да не был в клубе. Смело черпая снег загнутыми для форса голенищами валенок, ротный запевал, обошел клуб и обнаружил стайку девчат, жмущихся к стене, внимающих музыке. Две или три при появлении тенора Бабенко с визгом сыпанулись сверху в снег. Девчонки, которые повыше и покрупнее, подсаживали подружек на плечи, те заглядывали в окно, в чуть вытаявшую дырку, с замиранием сердца сообщали, что делается в клубе, какое там коловращение военных кавалеров происходит. «Девчатку!» — запел тенор Бабенко. «Милы вы наши девчатку! Мы шукаем, то мысь, а вас нема и нема! Тащешь вы в окно заглядываете, ласково просимо. Не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный собою Бабенко сгреб, однако, целую охапку девчат, вежливо поволок в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел, пел им соловьиным голосом, называя «неньками», «коханенькими», душечками, даже разглядел у одной в очи и выдал «темные в очи, черные бровы, век бы да выйти из пильки на вас». Бабенко до Сибиру доставлен был еще в малом возрасте. Ридну мову знал худенько, однако ж и того было достаточно, чтобы снять напряжение с девчат. Одна из девчин в новых валенках, в белом кожухе, была круглолица, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, на удалую назвав Оксаной. «Ба, дивись!» — изумлялась девчина. «Як же ты?» «Сорочьи яйца ив, сорочьи яйца пыв!» — затрещал Бабенко и подцепил девчину под руку. Она ему за находчивость тайну выдала, указав на барачные, слишком ярко сверкающие окна. «Там дуже много гарных девчин, горилка е, но вони стесняются». Затащив первую партию девчат в клуб, рассадив их по скамейкам среди кавалеров, напрягшихся лицом и телом, Бабенко, подмигнув, взмахнул рукою, что дирижер, грянул удалую. В лихо распахнутой шинели пошел на призывно светящееся окно, ведя за собой наиболее активных бойцов для затравки, под баян, выдавал совершенно приличные частушки с любовным уклоном. «Милочка, картиночка, дорогая Зиночка, я иду из-за реки попросить твоей руки. Эх, сад, виноград, зеленая роща, у меня была жена, значит, была теща». Услышав про тещу, кто-то из эвакуированных в Сибирь курских соловьев вдруг ни к разу и ни в попад дурным голосом проорал совсем дурное. «Хорошая теща на себя затаща, а плохая и жены сопхая». Компания с нарочитым изумлением, смехом, топотом и гомоном валилась в барак, где навстречу была уже распахнута дверь, чтобы, боже упаси, гости в темноте не убились. «Сюда, сюда, пожалуйте!» Хохлак рванул баян. Бабенко из себя выходил, демонстрируя культуру. Затопала, захлопала, завертелась, где-то залился перепуганный ребенок. Лейтенант Щусь ушам своим и глазам своим не верил. Неужели это те самые солдаты, еще вчера за крошку хлеба готовые вырвать глаз у сотоварища, трясущиеся, едва живые в строю, парни так преобразились, так взорили? По носам белые снега пятнают, кашляют, сморкаются, плачут, дерутся. Эти, что ли? Да нет, то отдельные симулянты и доходяги, остальная шрота — орлы. Музыкой вон село будоражат, девчат в трепет вбивают, к себе зовут. Молодость, вовеки непобедимая, непоборимая молодость, напоминает о себе. Значит, повоюем, дадим фрицу жару. Заломал он нас, нет, смял. А ты на моих орлов подивуйся, погляди на них. Приняв по чарочке, скромно вкуснув от огурца, посланники повели за собой целую толпу визжащих, взбудораженных, разом взвинтившихся девчат, толкающих друг дружку в сугробы, где парней зацепят, в свалку вовлекут, не без этого. Из дворов, из ворот вытаскивают, на ходу застегиваясь девчонки-школьницы, и тоже взвизгивают, обморочно вопят, к старшим девчатам льнут. Гурьбой веселой и бесшабашной валилась компания в клуб. Сразу в нем сделалось шумно, тесно, весело, и уже случилась общая для военной поры нехватка всем девчатам кавалеров в пару на танцы, да многие из вояк и танцевать-то не умели. Тут же сходу, конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг к дружке. За вечер и распределились дамы и кавалеры сообразно своим вкусом, кто и по велению сердца. Посообразительней и поазартней бойцы, имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожать напарниц, но держались пока сдержанно и даже чопорно, имея в виду дальнейшее развитие отношений, более тесное и активное. Вынув руку из-под шеи, нежно и ублаженно дышащей Валерии Мефодиевны, командир роты глянул на именные на Дальнем Востоке заработанные часы, висевшие на гвоздике. Был первый час, но в ночи еще звучал баян. Щусь быстро оделся, осторожно задернул занавеску на двери горницы. Однако Валерия Мефодиевна шевельнулась, встревоженно вопросила: «Куда?» «Чш!» Приложил палец к губам младший лейтенант. «Спи! Я скоро!» В клубе совсем мало осталось народу. Хохлак на исходе сил перебирал пальцами по баяну. Подвыпившие парни и девчата сидели в обнимку, однако пьяных не было. «Не дай бог поддаться этой заразе!» — подумал командир и негромко сказал. «Хлопцы, завтра, нет уже сегодня, рано вставать. На работу. По домам, ребята!» И пообещал притихшим девчонкам: «Они никуда от вас не денутся. Завтра здесь будут и послезавтра». Смолк баян в клубе, и тут же начали гаснуть одно за другим окна в деревушке Осипово. Лишь одно окно в первом бараке горело еще настойчиво и долго. Затем негасимым окном сидел возле детской качалки Восконян, байкал ребенка Аньки-поварихи, читал время от времени, бережно положив книгу, срывался в бег к дощатому сооружению за бараком. чутко, как и всякая кормящая мать, спавшая и чего-то напряженно ждавшая молодая хозяйка, разочарованно вздыхала, постепенно доходя умом, что такому увлеченному читателю все мирское ни к чему, баловство всякое тем более, и надо как-то вытеснить книгачея из барачной комнаты и заселить сюда, пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного строевого бойца. Глава 13.